В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Андрей Манойло, профессор МГУ, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в группе нашей «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Я слушателям обещала, что мы вернемся частично к той теме, которую мы начали обсуждать еще час назад, в другой программе по поводу миротворческих контингентов на Украине. Информационных поводов здесь масса. Но мне интересно, здесь есть, мне кажется, какая-то попытка со стороны западных государств продвинуть действительно свой как раз нарратив и свое видение того, как бы они видели завершение, естественно, конфликта и разрешение этого конфликта. Но, насколько я понимаю, для них размещение миротворческого контингента понятно, потому что это вот косовский вариант, еще какой-то вариант, как это, место вечного напряжения. А мы говорим, подождите, для нас разоружение Украины, внеблоковая Украина, тогда Украина точно не будет воевать, а нам с ней воевать не надо, если она поводов не дает для этого. Все. Но у них вот свой... Почему они на этом настаивают?
Почему настаивают на размещение миротворческого контингента? Миротворческого,
да, в кавычках миротворческого,
я думаю. Ну, это предельно просто. Дело в том, что бежит украинские вооруженные силы, бегут. И в этом отношении от военной катастрофы их отделяется совсем немного. Если они с такими же темпами будут бежать и дальше, то очень скоро добегут до Киева и не остановятся, побегут дальше. Поэтому сейчас как раз с точки зрения, видимо, западных спонсоров украинского неонацистского режима наступил тот момент, когда ВСУ надо дать передышку. А как дать передышку, если российские вооруженные силы наступают, давят и теснят их? Ну, вот именно по косовскому варианту, вы абсолютно правильно сказали, ввести контингенты натовцев, которые зонтиком накроют вот эти вот оставшиеся недобитыми украинские вооруженные силы.
Но чтобы они остались.
Чтобы они остались, чтобы их можно было вывести с линии огня в тыл, переформировать, доукомплектовать, довооружить, и затем, восстановив боеспособность, можно будет продолжать заниматься тем же, чем они занимались
так
все это время. Вот. Поэтому здесь ситуация именно такая. Ведь российские войска не будут же бить ракетами по тем военным объектам, на которых разместятся натовские миротворцы. Еще вопрос, кто именно разместится и где кого разместят.
Но есть вопрос еще, да, действительно, не будут ли бить в случае чего, потому что есть ощущение такое, что хорошо, тему продвигают там британцы, и тему продвигают там иногда французы, иногда немцы, с точки зрения того, что, ну, и поляки, с точки зрения того, что как бы мы берем лаг по времени подготовиться к войне с Россией, но будем делать так, что у нас есть пятая статья, а у русских такой статьи нет, и тогда они нападать не будут, а кошмарить будем мы. Так, что ли?
Ну, вроде того. Примерно.
То есть им воевать надо?
А?
Им воевать хочется?
Им, да, конечно.
Хочется.
Конечно.
Своими же руками?
Нет, своими руками они воевать не готовы. Ну, во-первых, если дело реально дойдет до миротворческих этих контингентов, то здесь два больших вопроса. Первое. Кто окажется на линии боевого соприкосновения? И вообще кто-нибудь окажется, то есть какие-то контингенты туда западные страны выдвинут, и если выдвинут, то представители каких именно стран укомплектуют, станут вот этим живым щитом.
Ну вот китайцы, как Зеленский сказал, говорит, китайцев видеть не хочу, потому что китайцы с Путиным дружат, а вот надо видеть тех, кто с Путиным не дружит. Ну получается, просто патологичность ситуации мне заключается, так как вы специалист по информационным войнам, просто объясните, что произошло. Мы говорим, разоружение Украины, внеблоковая Украина, денацификация, демилитаризация. Вот, пожалуйста, казалось бы, в безопасности заинтересованы все. Грубо говоря, торговать лучше, чем воевать. Та страна вообще не думает о архитектуре безопасности. Та страна увлечена войной. И той стране понятие безопасности, в принципе, уже претит, хотя в течение 80 лет привыкли жить в том, что вот он, нерушимость мира. Что произошло? Какие-то другие люди пришли, перепрошили их, зазомбировали, загипнотизировали. Что это?
Ну, очевидно, пришли другие люди, потому что старымеры всякие и Макроны, но в чистом виде авантюристы в этом плане. Но дело не только в этом. Дело в том, что конфликт на Украине для очень многих представителей западных политических элит – это место, где делаются деньги. На этом конфликте зарабатывают. Трамп просто зарабатывает на этом конфликте, потому что оружие, которое будет европейскими странами передаваться на Украину и там утилизироваться, потому что все снаряды, ракеты полетят и потребуется восполнять эти потери, это американское оружие, которое закупается за европейские деньги. Вроде бы европейцы несут потери при этом, то есть они же платят 800 миллионов евро, это вот обсуждаемая сумма, ближайший транш. Да. Это ведь эти деньги не берутся же из воздуха, это надо их отобрать у кого-нибудь для того, чтобы купить на это оружие. У кого отобрать? Ну, видимо, порезать социальные разные статьи.
Мерц чем, сегодня об этом
чем,
говорил,
чем лидеры да. будут заниматься европейские. Но если речь идет об Европе, то дело здесь, конечно, не только в этом, а дело в том, что конкретные вот эти действующие лидеры европейских государств, и Великобритании, и Франции, и Германии, они настолько увязли уже в этом конфликте, что они из него выйти не могут, потому что...
А тогда что будет-то, если они, вот, допустим, они из него выйдут? Он же все равно закончится рано или поздно.
Я думаю, поймают их же собственные граждане, зададут вопрос. Вот если все это было неправильно...
То зачем все это было?
Да. То зачем, куда вы миллиарды евро потратили? И закончат они где-нибудь, где там немецкая тюрьма, Шпандау, да? На скамье подсудимых они тут же сядут. Поэтому что Макрон, что там Стармер, что прочие деятели, они мучительно оттягивают свой конец, выражаясь
лучше быть, языком лучше, чтобы ужас известного. Был, да?
Да, известного советского обозревателя политического, который то же самое сказал про Самосу, да, который Самоса да. спрятался от народа в бункере и мучительно оттягивает свой конец.
Но Мерц, кстати, заявил о невозможности поддерживать всеобщее благосостояние в стране, призвал пересмотреть модель пособий, где значительная их часть тратится на иностранцев. Ну, понятно, сейчас еще параллельно внутренние кризисы будут здесь. Но меня всегда смущает вот этот тезис, это упование на то, что сейчас европейцы, которые привыкли к сытой жизни, сейчас придут, Мерцу покажут, Макрону скажут, Урсулу снесут, все что угодно. Но ничего этого не происходит. Вопрос, можно ли действительно ожидать каких-то реваншистских настроений в Европе не в плане там против Мерца, против Макрона или еще против чего-то, а убедят этих людей, что вот если бы не Российская Федерация, тогда бы у вас все было хорошо, а что называется, идите, все, что возьмете, будет ваше.
Нет, я думаю, что нет. Сейчас ожидать реваншистских настроений нельзя, в принципе, потому что европейское население в целом радикально антироссийски настроено. И пропаганда антироссийская работает очень хорошо при полном отсутствии нашей пропаганды и контрпропаганды. Вот, во многом именно поэтому. Вот, поэтому пока у лидеров, которые возглавляют эти страны, есть поддержка в лице Соединенных Штатов, а это очень важный маячок и маркер и для финансовых кругов, и для промышленных, вот, то они, в общем, в безопасности, и никто их не будет пытаться даже пальцем тронуть. Но если в какой-то момент, допустим, Соединенные Штаты отвернутся от того же Мерца, то местные немцы, которые неожиданно прозреют все как один, тут же его скрутят и обвинят во всех грехах, и на каторжные работы отправят в Сибирь. Снег убирать весь.
За счет чего их пропаганда работает так эффективно?
Ну, пропаганда работает за счет того, что...
Что за ниточки, за которые они умеют дергать?
Хорошо отлаженный механизм, там нет особых ниточек. Вот, там есть просто люди, есть система, которая реально работает и продвигает совершенно конкретные идеи, которые простые, как 3 копейки, поэтому они и убедительны. А альтернативного взгляда нет, потому что наша пропаганда туда пробиться не может. Наша пропаганда обрабатывает нас с вами, то есть российских граждан, которые и так за Российскую Федерацию.
Но смотрите, парадоксально, что мы можем читать иностранную прессу пропагандистскую, мы можем ее анализировать, но все очень часто, все, что там пишется, заслуживает того, чтобы покрутить у виска, сказать, ну это же бред полный. Вот. То есть у нас что, критичность мышления развита лучше? Мы-то на это не ведемся, потому что это же и на нас в том числе направлено.
Ну, а представьте себе, что они пишут то, что...
Во что верят сами?
Точно. Что полностью соответствует ожиданиям читателей. Иначе бы газеты и журналы западные не стали бы это писать. Они бы разорились. Значит, это элемент реальности, в которой они живут. Это вот та их капсула. Можно эхокамера, можно как угодно.
В «Интерстеллере» показали, что вариантов развития событий может быть множество. Ну, простите, я буду попсовые примеры приводить, что реальность, она разная для всех.
Когда множество вариантов развития событий, это утомляет сильнее, чем определенность. Потому что перебирать. Ну, конечно. Да. Вот гораздо проще выбрать какую-нибудь упрощенную модель, объяснить, почему из множества вариантов ты остановился и закрепился вот на этой точке зрения, почему ты к ней присоединился. Только и всего. Вот. И сразу становится легко и просто, потому что мозги не надо напрягать. А головной мозг, как известно, самый большой потребитель энергии в человеческом организме.
Вот. А может быть, еще это не работает? Я просто, мне правда интересно, и хорошо, что на нас не действует их пропаганда, потому что ее, насколько я понимаю, отличительная особенность — это эмоциональные, вот эти эмоциональные качели.
Это у всех.
Так, которых туда приглашают. Пропаганда. Думаете?
Ну, конечно, и наш тоже.
Наш тоже на эмоциональных качелях?
Ну, конечно, это универсальный такой инструмент. Разница не в инструментах, которые одинаковы, что у нашей пропаганды, что у них. Вот. Что такое пропаганда? Пропаганда — это ведь механизм распространения идей. Разница в нарративах, которые они продвигают.
Вы говорите, что да, наши СМИ хорошо оттуда высушили, но при этом есть социальные сети, тоже можно с этим работать, но при этом мы все равно говорим, что они в этом отношении пока что, ну, как бы впереди. Вопрос. У нас нарративы нечетко сформулированы. Они сформулированы под наши мозги, а мы более сложными какими-то идеями оперируем, или что?
Ну, сразу оговоримся о том, что мы нисколько не хвалим наших противников идейных и относимся к ним плохо.
Нет, мы пытаемся понять, в чем они.
Если пытаться понять абстрагированно, да, и отвечая на ваш вопрос, то разница здесь вот в чем. Смотрите, когда вы анализируете то, что происходит там в мире или в рамках вооруженного конфликта на Украине, где угодно, вы часто читаете западные источники?
Конечно.
Ну, хотя бы в формате перевода и на СМИ, да? Вот
то, конечно, что, иногда да. И первоисточники, да.
Да, а они российские не читают. И получается, что мы очень зависимы от того, что... их первоисточники печатают.
С этим
печатают.
Согласна, действительно,
а
да.
Они независимы абсолютно.
Мы отталкиваемся, кстати, от их тезисов очень часто.
Да. Почему? Да потому что, вот представьте себе механизм распространения. Если мы пишем какой-нибудь наш тезис, западные СМИ не подхватывают его. За редким исключением. И если это происходит, вдруг как по недосмотру подхватили, то мы тут же об этом знаем, потому что по всем каналам у нас об этом говорят. Вот, написали. То есть их сфера информационная практически непроницаема для наших нарративов, которые идут отсюда, не изнутри. А мы от их нарративов зависимы, потому что стоит «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост» что-нибудь напечатать, мы тут же перепечатываем, потом это все идет на федеральные каналы. Кстати, вот да. Он канал воздействия.
Кстати, да. Ну, это традиция, наверное, такая сложилась, мне кажется. А что там у них-то? Давайте и мы будем с этим работать. Что они написали, полный бред. Мы как раз будем как-то транслировать этот бред и говорить, какой бред они написали. Ну, я согласна, это так работает.
Ну, насчет традиции не знаю. А можно, конечно, бред написать бредом, тем более, что они часто бред пишут. Вот. Но ты не сможешь назвать это бредом, не повторив этот бред, дословно не процитировав.
Это да, главное,
чтобы повторялось. И это и разносится.
Да? Слушатель говорит, каким образом можно все-таки переубедить украинцев? Мы говорим, что это часть, они часть русского народа, мы один народ, они чуть-чуть чем-то отличаются, но то, как им промыли мозги, это, конечно, феноменально, потому что кажется, что мы на это не способны, потому что мы чуть северней, спрашивает слушатель, а мы южнее.
Нет. Но это сложный вопрос. Переубедить.
Психиатрия еще не ответила. Науке это неизвестно, что случилось с украинцами.
Да, 20 лет их воспитывали в определенных идеологических рамках.
Так и нас воспитывали.
И вытравить это сейчас, ну, сложно. С другой стороны, что касается значительной части украинского населения, они приспособленцы. Вот. И это, в общем, хорошо было всегда заметно. Вот, потому что как только какие-нибудь территории переходят под наш контроль, выясняется, что там половина населения патриоты, которые все эти годы скрывали свой патриотизм.
На судьбу Лимитрофа.
Вот, они быстро переобуваются. Вот это, возможно, их черта. И, соответственно, использовать этот механизм, да, можно будет, потому что как только те территории, которые необходимы для решение задачи специальной военной операции, то есть демилитаризации, денацификации внеблокового статуса, окажутся под нашим контролем, угу. Вот, там большая часть тут же переобуется. Вот, а дальше, понимая, что эта вещь нестойкая, и что эти люди всегда будут держать нос по ветру, и будут искать момент, чтобы ради своей выгоды потом переобуваться.
Но это свойственно любым людям.
Ну, как сказать, не любым. Почему? Вот. Есть люди вроде нас с вами, убежденные в своей правоте и в том, что эта правота единственная.
Не только. Здесь речь не про это идет. Я думаю, что здесь еще стоит, как бы, есть особенности, во-первых, профессии, и есть просто навыки, которые нарабатываются в силу профессиональной деятельности. Проверка фактов, критичность мышления и так далее. Мы с вами говорим про как раз... Ну, и плюс все-таки, да, там, во что ты веришь, в там, светлое или темное, неважно. А там речь идет об идее, которую Украине... Понимаете, как вот тоже это интересно. Коллективный Запад с развала Советского Союза действительно продвигал идею. Есть Светлый Запад, вы должны провести реформы там, и так далее. Мы же были на это готовы, мы торговали, мы тоже убеждали, что мы часть этого прекрасного европейского мира и так далее. Но в какой-то момент что-то пошло не так, мы говорим, стоп, подождите. И эта морковка перестала быть такой манкой. А с украинской стороны, ну, это примитивная история с этими, извините, кружевными трусами, она переродилась в абсолютное уродство. И она продолжает, причем, если послушать Зеленского, еще кого-то, эти тезисы, они не меняются. Вот это удивительно. То есть это продолжает продаваться.
Ну, они готовы и дальше продаваться под эти тезисы. И, пока будет находиться с той стороны кто-то, кто их будет покупать и оплачивать. Uh-huh. Только и всего. А в целом здесь причина несколько в ином. В да. том, что когда ростки вот этого национализма и неонацизма только начинали пробиваться, но они там всегда были на Украине, да. Но, опять-таки, правый сектор, запрещенный в Российской Федерации, uh-huh. экстремистская террористская организация, свободовцы, запрещенные в Российской Федерации, они же не мгновенно появились. То есть и они взялись не из вакуума, из ниоткуда. И набирали силу они потому, что они работали напрямую с населением. То есть они шли в конкретные дворы, разговаривали с конкретными людьми. В то время как мы работали с олигархами,
с руководством, понятно.
Считая, что купив олигархов, мы обеспечим контроль над всеми остальными. Они шли в обычные дворы к обычным людям. Вот это стратегический был просчет.
Моцарт говорит, слушая немецких политиков, читая немецкие СМИ, иногда поражаюсь их абсурдности, не понимаю, кому этот бред предназначен и кто это потребляет. Из Германии привет, говорит Моцарт, который и живет, видимо, в Германии и слушает. Еще Павел говорит, Сталин совершил ошибку в 1939 году, присоединить Западную Украину к СССР, нужно было делать этот регион отдельной республикой, тогда многих проблем можно было бы избежать. А я по-другому задам вопрос. Мы все равно рано или поздно будем... да, даже сейчас уже объективно многие задумываются о том, что такое мир пост-СВО. И мир пост-СВО это не просто, когда там орудия перестали стрелять, а это же еще и смыслы, это еще и работа с людьми там, на новых территориях, вообще работа с миром и так далее. А сформировались у вас, с вашей точки зрения, какие-то вот у нас нарративы, которые мы понимаем, как их продвигать? Или вот, что называется, у нас иногда есть такое упование, да, жизнь расставит все на свои места, потому что то, о чем врала советская пропаганда, все равно оказывается правдой.
Ну, здесь, очевидно, впереди большая работа и очень серьезная. У нас, конечно, есть нарративы, которые являются нашим знаменем. Угу. Это справедливость. Вот это... свобода в пику тому представлению свободы, которое продвигает неонацистская пропаганда.
Да, две свободы, кстати, да, это правда, появилось.
Конечно, они... совершенно разные концепты. Вот, это равенство, а не господство расы избранных с рабами. А это концепция как раз нацизма. О том, что есть избранные, да, а все остальные... всех остальных можно свести до бесправного состояния рабов. Вот. И в этом отношении, когда мы говорим о том, что мы за правду, на нашей стороне правда, и поэтому мы победим, вот угу. Абсолютно верно. Но при этом важно понимать, что те люди, которые могут подчиняться сложившейся необходимости вынуждена, вот, им, может быть, и не всякая правда нужна. Вот, то есть вот с этими людьми угу. на территориях нам придется работать многие годы, перековывая их, перевоспитывая и все время сталкиваясь с сопротивлением скрытым.
Но мы же понимаем, что сейчас история с, как это, с истиной, со свободой слова, она... как это, терпит такую трансформацию, потому что вот на примере того, что происходит, например, в Газе сейчас, да, есть такие заявления, кажется, они вообще не могли просто быть на этом свете. Нет, эти заявления все равно в информационном пространстве совершенно спокойно отпускаются, и ничего никто там ни против кого санкции не вводит. В то же время против России санкции вводятся, речь идет совсем о другом. Дональд Трамп тоже, интересно, характерная история. Трамп призывает лишить NBC и ABC лицензии, назвав их худшими предвзятыми СМИ. Трамп подавал судебные иски против обоих телеканалов, говорит, что они несправедливо описывают его деятельность, деятельность республиканцев, ну, потому что это демократические медиа. Тоже же свобода слова меняется, да?
Меняется, я поддерживаю.
Что? Вот,
более того, если Трамп ведет в штаб-квартиры этих СМИ войска Национальной гвардии, которые он вел, целый ряд штатов, вот, то буквально по последние дни, то я против не буду. Вот. Правда...
А в чем проблема-то? Ага. А? Сама проблема в чем? Трампу не нравится, что они вот так пишут. Они говорят, ну подождите, плюрализм мнений. Да. У нас есть плюрализм мнений.
Но Трамп душит своих противников. Вот. И как политик,
который чрезвычайно... Он не должен душить свободу слова, ему скажут.
А он не душит свободу слова, он душит конкретных лиц. Вот. Он, в принципе, поступает правильно. Вот у него есть возможность это сделать. Вот он и призывает. Была бы возможность, он бы их, наверное, вообще бы закопал бы. Но действует так, как ему, в принципе, позволяет прогнуть себя американская система так называемой демократии. Вот. А взгляд на Трампа со стороны вот этих СМИ можно посмотреть по... художественному фильму «Коми». Угу. Вот, был такой директор ФБР. Вот там образ Трампа написан демократами, его противниками, и это прям ну, такой пятикантроп.
Ну хорошо, если, допустим, угу. не будет условно этого канала, и Трампу будет житься легче, если будут только те медиа, которые будут правильно, в правильном ключе освещать его деятельность, не получается ли, что Трамп делает примерно то же самое, что делал Байден, когда боролся с Fox News, а, соответственно, твит вообще, твиттер Трампа вообще был удален?
Угу. Ну они все занимаются примерно одним и тем же. Угу. Вот. Для Трампа хотя бы временная возможность выключить крупные оппозиционные медиа – это уже успех, даже если они потом включатся. Понятное дело, что вакуум не будет сохраняться, уйдут эти, появятся другие. Но для Трампа, как для такой истероидной эмоциональной личности, это еще ведь и уникальная возможность свести счеты с конкретными людьми.
Месяц надо подавать холодный, конечно. Андрей Мануэлло с нами, новости продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:37 в столице. У микрофона Евгения Волгина, умный парень наш Андрей Мануэлло, профессор МГУ, руководитель программы информационной гибридной войны, доктор политических наук. Но, Андрей, с учетом того, что вот информационные, в эпоху информационных гибридных войн мы живем, на какой позиции мы находимся сейчас? Как вы думаете?
На хорошей, сказал бы.
Сказали бы, но не скажете. Или что? Стараемся же, правда, объективно.
Да, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что изначально, помните, информационная война, мы находимся, противник, значит, атакует, психологически на нас атаки оказывает психически, люди, значит, в панике. Самые пики, насколько я понимаю, были это в период, соответственно, начала СВО, и там плюс там 4 месяца, полгода, туда же наложилась тема с мобилизацией, а потом как-то оно все стабилизировалось, ну, по моим ощущениям.
Но вторжение террористов в Курскую область, периодически эти всплески и пики появляются. Но вообще говоря, противник ведет информационную войну непрерывно, постоянно, и расслабляться не дает. Пиковые нагрузки вот, в те моменты, которые вы перечислили, они просто дают очень большой общественный резонанс, и они более заметны. Да, вот. Но вот на самом деле постоянно идут и комбинации, и провокации непрерывно.
А как объяснить, что некоторые люди из числа уехавших отсюда, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, и уехали, например, в Израиль? Находятся ли там в списках иностранных агентов, вели откровенно антироссийскую русофобскую деятельность, но потом в какой-то момент их риторика резко поменялась.
Деньги кончились.
Да?
Все очень просто. Да, значительная часть этих людей очень надеялась себя выгодно продать, потому что когда началась специальная военная операция, они думали, что это ненадолго, сейчас 2-3 недели, да, потом будет стратегическое поражение России, и они вернутся на коне едва ли не во главе новой оккупационной администрации, и сразу же займут какие-то высокие должности. То есть они хотели на этом заработать. Вот, поэтому очень многие даже не думали о том, хватит ли им прожить денег для того, чтобы прожить какое-то длительное время. Но жизнь их поставила на свои места. И за рубежом у них явно не те заработки, которые были на родине в Российской Федерации. И вот когда деньги начали критически подходить, то есть сначала они скалили зубы, тоже надеясь, что их начнут подпитывать из каких-нибудь оппозиционных фондов. Но потом, когда выяснилось, что релокантов много и прочих иноагентов, а фонды-то ограничены, на всех не хватит, вот тогда неожиданно у многих начала просыпаться любовь к родине, к березкам.
Но это даже не любовь. Нет, подождите, есть же разница между, хорошо, русофобами на зарплате, что называется, а есть люди, которые, как это, испугались, там, почитали определенные медиа, поехали, не знаю, здесь с родителями разругались, все что угодно. Они же не идейные. То есть есть разница, да, между буйными и просто испуганными.
Те, кто испугались, вообще говоря, то, что они испугались и сбежали, это их нисколько не оправдывает. Потому что они же граждане своей страны, да, родина у них одна. Как бы ты ни испугался, дать дёру за пределы родины, да, когда она находится в сложном положении, но это уже аморально. Но не суть. Опять-таки, те, кто испугался вот, и убежал, они потом с первой волной возвращающейся и вернулись. Вот, а остались те, кто рассчитывал на этом действительно заработать. Вот они думали, что еще минута, и вот этот режим на глиняных ногах, сейчас он рухнет, и нам тут же, значит, дадут власть в этой стране, а в стране очень много еще чего не поделили и не растащили, и вот они сейчас обогатятся. Время идет, деньги подходят к концу. И у этих людей, поскольку у них, ну, у людей, которые торгуют своей родиной, у них такие патологические изменения психики, у них начинается обратный процесс, реверс, то есть негативные отношения у них уже не к российской власти, против которой они изначально выступали, а к западным вот этим функционерам, которые могли бы их профинансировать, безбедную жизнь, но почему-то этого не делают. И они со временем становятся на место как раз тех... против кого они выступали.
Как это, кусают руку дающего, понятно.
Кусают руку, да, конечно, не дающего.
Не, да, уже не дающего.
Или не дающего, но недостаточно.
И рассчитывают на что, на прощение потом? Как вы думаете, приехать сюда? Не случайно же Вячеслав Володин на прошлой неделе так обмолвился, говорит, иноагенты все-таки они предали свою страну, и вот если они там захотят, им никакие госдолжности и должности там в госкорпорациях тоже не светят, но...
Это правильная позиция.
Правильная позиция.
Конечно. Конечно, безусловно, правильное. Но, опять-таки, не помню, кто сказал из деятелей прошлого, но была же фраза сказанная о том, что не трогайте кучеров там, и артистов, да? Они служат любому режиму.
Да.
Ну?
Это, по-моему, Колчак сказал. Адмирал, если я не ошибаюсь.
Да, на ночь глядя не будем упоминать эту зловещую фамилию.
Да.
Вот, соответственно, эти надеются, что, поскольку они привыкли, видимо, продаваться, они надеются, что сейчас они переобуются и продадут себя, может быть, за меньшую цену, но обратно.
Ну, хорошо, а если говорить, все-таки мы с вами затронули тему такого мира пост-ВСВО, как это будет все выглядеть вообще, как общество будет себя чувствовать. Мы понимаем, что люди, которые в России, которые со своей страной, да, вот это, когда Россия сосредоточилась. И во многом это послужило как бы как-то фундаментом для того, чтобы страна, в общем, окрепла, не разрушилась и, соответственно, там, преодолевала те сложности, которые есть сейчас. А с вашей точки зрения, это все-таки формирует некий фундаментальный сдвиг в осознании того, кто мы есть на самом деле, кто наша страна и так далее. Потому что есть же определенное число людей, мы с вами о них тоже говорили, которые: я зажмурюсь, все пройдет, и вот он мой 2018-й. И я думаю, что и на Западе есть определенное число людей, которые говорят: ну, мы скажем, что, ой, ладно, перевернем эту страницу, объятия, бизнес, сделки, все что угодно, и потом опять будем, как это, про новую дружбу говорить.
Конечно.
Пройдет, не пройдет, как вы думаете?
Уже идет.
Нет,
вот это точно не пройдет, новая дружба. Значит, мир после специальной военной операции будет существовать, ничего с ним не случится, но он будет, конечно, другим, потому что любые испытания, они, во-первых, мир меняют, а во-вторых, специальная военная операция, то, что происходит сейчас, это не случайный фактор. Вот, это проявление более крупного, масштабного исторического процесса.
Все-таки?
Конечно, конечно. В ходе этого процесса не просто меняются условия жизни, вот, или там границы могут меняться, да, образование.
Да.
Вот сейчас Украина из-за этой политики, которую проводило ее руководство и проводит, может быть, вообще с карты мира исчезнет. Вот, куется еще новой генерации, новый тип людей.
Какой?
Потому что люди, прошедшие через испытания, люди, ставшие на защиту Родины, это вот наши участники специальной военной операции, у них меняется все. Они закаляются как сталь, потому что они прошли горнило.
Ну, система ценностей, понятно, да, претерпевает изменения.
Так. Да, и это люди волевые. И в экстремальных условиях с пиковыми нагрузками они учатся принимать решения и нести за них ответственность. Вот это два важных фактора, которые как раз и выковывают людей нового типа. Потому что до начала специальной военной операции у нас самое ценимое качество у работника какое было? Лояльность, бесхребетность и отсутствие своего мнения, когда мнение человека совпадает с мнением его начальника.
Которым говорит, самый умный, что ли?
Вот.
Примерно так. Так, то есть вы считаете, что это, в общем, тоже будет иметь серьезный
Я считаю,
эффект для трансформации.
Да, я считаю, что это исторический процесс, и он уже идет вовсю.
724-й. А философский пароход – это разве не люди с принципами? А вы не путаете философский пароход 20-х годов вот, и людей, которые там через Верхний Ларс убегали, при этом как это ВСУ донатили, но рассчитывали роялти со своих книг здесь получать. И плюс еще, если почитать внимательно воспоминания людей философского парохода, многие из них очень хотели вернуться, но так и не решились. И потом себя, кстати, переосмыслили и во многом даже разочаровались в том поступке. Было и такое.
Да, одни пошли штурмовать Артемовск, а другие — Верхний Ларс. Вот в этом вот вся разница.
Елена говорит, о чем вы говорите? Людям на присоединенных территориях в страшном сне не приснилось, что им придется делать выбор между Украиной и Россией такой страшной ценой. Что будете делать с недружественным населением? Вот вопрос в ближайшее время. Во-первых, не надо всем миром мазать. Я думаю. А, во-вторых, действительно, работа на этих территориях тоже и, там, ведется, и там постоянно мы видим сводки Федеральной службы безопасности, что были какие-то люди, которые там, значит, информацию предоставляли врагу и так далее. Но это сложные времена. Почему-то мы придумали себе, что вот сложные времена – это то, про что мы в учебниках читали. А то, что вот нам самим выпадет на нашу жизнь, жить в сложных временах и делать выбор, самое главное – все делали выбор. Это вот, ну, не все были к этому готовы.
Конечно, это во-первых. А во-вторых, самые идейные, бескомпромиссные люди, которых я знаю, это как раз люди с новых субъектов Федерации.
Бескомпромиссные в смысле вы имеете в виду?
А, из Крыма. Люди идейные, да, которые готовы до последней капли крови воевать с неонацизмом. Вот, и у них нет никаких колебаний. И у меня среди моих друзей много таких, вот, даже большинство. И таких людей большинство на новых территориях.
А вот интересно еще такая история. Это психологические особенности, например, американского президента в контексте возможности заключения мира. Потому что мы понимаем, что вот была встреча на Аляске, но это как бы, вот кто-то сказал там, между миром и войной, потому что, ну, вроде бы договоренностей так четких никаких нету, но есть ощущение, что лед тронулся, но при этом все говорят, что Трамп психологически, вот он особен, у всех же есть психологические особенности, но почему-то в контексте Трампа это стали выдвигать на передний план, анализируя, что он делает.
Хотелось бы понять, где там лед тронулся, если на Аляске сейчас лето. Ну, хотя там есть ледники.
Глобальное потепление. Разве что. Глобальное потепление, да. Так.
Значит, что касается Трампа. Ну, все преследуют ведь разные цели. И когда речь идет о позициях лидеров западных держав, далеко не все, что они говорят и декларируют, совпадает с их истинными намерениями. Трамп в этом отношении не исключение. Но при всем этом Трамп действует не хаотично. Вот, хотя выглядит это так, как будто он мечется от одной крайности к другой. Ну, по всей видимости, нет. Нужен ли ему мир на Украине? Ну, вот мир на Украине ему нужен ровно в той степени, в которой он благодаря этому миру может заработать деньги, то есть сделать на Украине деньги. И Украина интересует его исключительно как проект, на котором он может сделать деньги.
Подождите, если рассуждать американской логике, в принципе, на Украине им достаточно такого мира, который где-нибудь в Сомали присутствует, если это можно миром назвать.
Вполне,
ну, примерно так.
Вполне, он же зарабатывает на конфликте, потому что благодаря его протекции американские производители увеличивают объемы производства высокотехнологического и очень дорогого оружия, по дорогой цене сбагривают европейцам, а европейцы, как говорят, накинув 10%, все это в долг Украине спихивают. На этом уже делаются большие деньги. И, соответственно, к миру Трамп повернется в том случае, если те деньги, которые он может сделать на мире, будут превышать те деньги, которые он делает на войне. Это раз. Но есть один момент, почему он сейчас активизируется. Ну, отчасти, может быть. Очень хочет Трамп в силу особенностей его характера и психики получить Нобелевскую премию мира. А для того, чтобы ее получить, надо заявку подать, ну вот сейчас, в сентябре. где-то там до середины сентября или до 20
чисел. Поэтому он 7 войн прекратил.
Да, поэтому ему надо сейчас какой-нибудь такой вид того, что он, если не прекратил, то заморозил украинский конфликт. Поэтому он говорит о том, что да, надо спешить, вот на этой неделе мы встречаемся в таком составе, на следующей неделе в таком составе.
Да, но Андрей...
И после того, как ему вручат Нобелевскую премию, интерес к миру, возможно, у него потеряется.
Самое, что смущает в этой схеме, то есть никому не жалко премии мира для Дональда Трампа, но если действительно, как это, американский сценарий будет, например, принят и будет согласован, и все это только ради того, чтобы Дональд Трамп получил Нобелевскую премию, но ничьи другие интересы не будут соблюдены, но выглядит крайне странно. Просто интересно, каким образом... имея понимание вот психологических особенностей Дональда Трампа, для Российской Федерации это дает возможность продвигать как раз свою систему и свое видение того, как это должно быть.
Дает. На самом деле Трамп, очень подвержен внешнему воздействию. Вот именно в силу психологических особенностей. Другое дело, что почему-то наша страна это не просчитывает и не использует. Все очень поверхностно. А так, на самом деле, Трамп очень жутко закомплексован. Он очень сильно зажат. В чем причина вот такого его психологического состояния, сложно сказать, то, по всей видимости, где-то в детстве у него эти комплексы и травмы, они кроются. Но он действительно закомплексован. И он всеми своими выходками доказывает внешнему миру, что на самом деле у него там комплексов никаких нет, что он сильная самодостаточная личность. На самом деле поведение его диктует совершенно другими мотивами. И он тянется к внешнему одобрению. У него прям тяга патологическая. Но если он хочет, чтобы его похвалили, ну похвалите вы его. Тогда он что-нибудь, возможно, для вас сделает. Вот. А если похвалите его несколько раз, еще медальку какую-нибудь дадите, вот, он, возможно, пойдет на сделку на ваших же условиях.
Думаете?
Уверен в этом.
NYT, кстати, пишет, что Дональд Трамп не первый американский президент, уверенный в том, что его личная способность убеждать ключевой элемент успеха американской внешней политики. А Рузвельт считал также и 120 лет назад посредничал в прекращении тоже конфликтов.
Вот. Да, но Рузвельт был личностью, и это было человек-дело.
Так.
Вот, а у Трампа очень большой процент того, что он делает, его поведение носит демонстративный характер. Вот, и в этом большая разница. Но, тем не менее, эти особенности дают к нему ключик или кнопку, да, как в том фильме про электроника. Вот только на эту кнопку никто еще не нажал.
Ну, смотрите, вот. Евросоюз на это нажимает. Урсула фон дер Лейн говорит, что Евросоюз подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы праздником для Москвы и Пекина. Угу. А нельзя допустить того, чтобы русские улыбались. Вот, видимо, так говорит Урсула.
Но это прямо, да. В данном конкретном случае она оправдывается, пытается оправдать, почему вдруг Евросоюз все равно прогнулся, подписав торговую сделку. Но вот когда только-только готовилась встреча на Аляске, о чем писали европейские газеты? Вот они выбрали с точки зрения информационных операций тактику очень правильную. Вот, единственное, что могло расстроить встречу Трампа и Путина, это если бы Трамп решил, что сам факт встречи будет однозначно расценен как победа нашего президента, вот, а любые договоренности будут восприниматься так, как если бы наш президент прогнул Трампа, а Трамп в течение всей этой встречи был на вторых ролях. Uh-huh. А Трамп хотел покрасоваться о том, что они на равных. Вот. И вот если бы это удалось, то у Трампа нервы могли бы сдать, потому что он же личность самовлюбленная. И на эмоции он мог бы расстроить эту встречу. Слава богу, что она состоялась, и не доработали европейские пропагандисты. Но болевую точку у Трампа они нашли правильную.
Какая?
Ну, самовлюбленность.
Самовлюбленность. Ну, у всех людей есть какие-то болевые точки, видимо.
У всех они есть, да, но не у всех они так ярко выражены.
А европейцам что хочется, как вы думаете, вообще в конечном итоге-то? Почему у них такая идейность на грани с сектой? Мне ближе даже позиция Трампа, который говорит, ну, деньги и слава, вот, это все описано. А здесь что-то такое на грани чего-то, знаете, такого сектантского.
Ну да, вы правы. Но это сложно сказать, что им хочется. Но я так полагаю, что они потенциально чувствуют угрозу со стороны Трампа. Они понимают, что Трамп для них опасен. И чем он опасен? Опасен он тем, что он, по большому счету, не делает разницы между Европой и Украиной. И Европа для них – это тоже не субъект международного права, это ресурс для Трампа, на который он будет делать деньги, как только закончит делать деньги на Украине. Вот. И вот это, видимо, их и напрягает.
В отношении России, то есть европейцы в большей степени готовы жить в режиме перманентного хаоса, нежели вернуться к сытым временам, так что ли получается? 500 миллионов человек населения, это много? Или как это, идея важнее? Миссия даже, миссионерство, мессианство?
Сложно сказать.
Да?
Мне представляется, что Европа, да, полмиллиарда населения, это, конечно, серьезно, но Европа сейчас, ну, не видно, что у нее есть субъектность. Европа идет в кильваторе американской политики, то есть она послушно идет на поводке, и в этом во многом причина. Вот куда пойдет поводырь?
Получается, что если Трампу и Путину все-таки удастся там что-то заключить, Трамп с Путиным вместе решат вопрос с Украиной, никак не ставя в известность европейцев, то европейцы будут следовать логике Трампа?
Конечно. Здесь вот абсолютно никаких иллюзий быть не может. Если Путин с Трампом договорится, а Трамп с Путиным, то следующим шагом до европейских лидеров в директивном порядке без обсуждения доведут характер этих соглашений. И европейские лидеры все как один переобуются и пойдут следовать этим договоренностям. Поэтому они так и истерили.
Будет этого, это конечно, говорить. Вы конечно. Думаете, серьезно?
Абсолютно в этом уверен.
Ну как же, мне казалось, что такое количество денег, сил, ресурсов политической карьеры вообще было вложено вот в этот конструкт идейный, который формировался в Европе там полтора десятилетия как минимум, то все это бросить и сказать, что... Ну, это уже, что было, то прошло. Давайте дальше. Как-то слабо верится, честно говоря.
Урсула отдельно взятый человек. А незаменимых людей нет.
Система. Она же система-то выстроена, ладно?
Система. Система выстроена для обслуживания тех целей и задач, которые указывает Вашингтон.
Так.
Вот, это на первом месте. И на втором уже местечковые интересы европейской бюрократии. И все. Эта система повернется мгновенно, как флюгер, ветер изменится.
Подождите, а мы не упрощаем ли? Может быть, еще это выглядит несколько иначе, что европейцам в большей степени как бы привлекателен неолиберализм, чем империализм, который пытается продвинуть, и отчасти изоляционизм, который пытается продвинуть Трамп, будучи более консервативным политиком? Потому что Байден как раз был, ну, как бы в фарватере, да, а Трамп совсем другой, а европейцы говорят, нет, ну, это наша идея, мы с этой идеей.
Нет, я думаю, что там настолько тонко никто не думает. Там все ловят конъюнктуру. Да? Да, Байден шел в кильватор, прокладывал кильватор, шел по прямой. Трамп делает галс противолодочный, боится, наверное, что его торпедируют. Вот. И Европа вынуждена перестраиваться вот в этом галсе каждый раз. Это их по большому счету и корежит. Но как бы они там не пытались вести себя демонстративно, как только Трамп отдает соответствующее распоряжение, европейцы тут же берут под козырек.
Да, если это даже касается таких идейных вопросов. То есть сделка, бог с ней, это отдельно. А вот что касается вот этой идеи.
Там нет идейных людей. Вот вся эта плеяда европейских лидеров, ну какие там идейные? У них ни идей, ни принципов, кроме принципа собственной выгоды, извлечения в любой ситуации, да. Ничего нет, это не Деголи.
Ну, это интересно. Андрей Манойлов был с нами, профессор МГУ, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра в «Револьвере» встретимся. Всем хорошего вечера.